Как, смотрите, как и что делать? Я еще раз, так сказать, на бис, чтобы как и что делать. Мы знаем, как и что делать, но загвоздка получается в том, что человек, который должен, есть долг, дхарма называется, и он такой текущий, и как бы с трудностями надо бороться по мере их поступления. И не брать в долг — это правило. Потому что если у тебя нет ресурсов, у тебя есть какой-то проект, и на этого ресурса нет составляющих, значит, ты не можешь его начинать. Это знак, который тебя оберегает, ну не лезь. Не, самолет не должен взлетать, там не хватает каких-то, будет катастрофа. Вот. И поэтому, ну нет денег, не бери в долг. Но если ты взял в долг, ты автоматически попадаешь в рабство. Почему попадаешь в рабство? И правильно, что ты попадаешь в рабство, потому что ты отклонился от своей дхармы, от своего долга, то, что тебе положено делать, потому что тебя перебил какой-то проект. Ты не живешь здесь и сейчас, ты помечтал, у кого-то увидел, назавидовал. Вот, все, ты сошел с нарезки, и все, что ты будешь дальше делать, ты будешь делать неправильно. Поэтому долг, человек, когда вот должен государству, там просто деньги, он уже не является свободным, у него нет прав. И вот тут начинается самое интересное. Человек помнит время, когда он был свободен, когда он ничего не хотел, у него денег было, и какие-то проекты, и у него какой-то статок был, и все такое. И он думает, что он свободен. Он ведет себя как свободен, а свободного человека, который в рабстве, раб, если начинает своевольничать, он наказывается. И в этом состоянии человек начинает говорить, что делать, подразумевая, что он свободный человек, а он не свободен. Делай, что сказали. Обстоятельства. Да, у тебя есть какой-то выбор. Ну, какой-то выбор есть. Ты можешь там заработать, прикидываешь, как оно, потянешь, не потянешь. Но ты это делаешь не потому, что, чтобы осуществить проект, а для того, чтобы отдать долг. И твоя жизнь в это время нисколько не продвигается. Ты просто вылазишь из какого-то болота, в который сам встрял. Сам встрял. Вылезти всегда тяжелее, чем войти во что-то. И поэтому говорится, что если вы входите в что-то новое, в новый проект, знаете, есть дхарма, есть санатана дхарма. Дхарма – это, а там ничего нового нет. Там вот, ну, текучка, рутина, но если это твоя дхарма, она тебе интересна. Она тебе интересна, там все с любовью делается, тебе это нравится, там какие-то друзья, там ничего такого духовного нет, там даже есть какая-то материальная любовь. Как-то странно звучит, но так есть, ну счастье, точнее сказать. Но санатана дхарма — это ты входишь в новое. И нам всем хочется в эту санатану, нам всем хочется в что-то новое, не в что-то обыденное. И вот во что-то новое ты можешь войти только с Богом. Если ты входишь без Бога, это значит, знаете, очень просто определить, без Бога, если ты хочешь себе сменить что-то, обои, обстановку, там, мужа, там, я не знаю, родителей раньше в революцию меняли, они типа не того происхождения, или переехать куда-то. Ради себя, это значит, потому что ты не живешь, а твой ум требует перемен, и смена обоев не решает проблемы. А есть люди, которые живут на одном месте, и жизнь вокруг них меняется. Они живут. Жить значит изменять. А эти не меняются. Им приходится менять обстановку. Потому что иначе здесь они просто не могут, их просто стошнит, это однообразие. Вот. И когда вот, и поэтому не надо никуда идти, пока тебе Бог не сказал. Просто делай свою дхарму, она очень интересна, только если она своя. Но если ты если тебе не хватает ресурсов, и у тебя какой-то вот тут вот горит, вот это надо обязательно, это очень опасное занятие. Ты попадаешь в рабство, и все. Человек пищит и не понимает, что делать. И тут ему ничего нельзя сказать. Какие вопросы? Ты потому что, что делать подразумевается, что бы мне сделать, чтобы быть счастливым. Так ведь? Вот. Сначала надо снять вот это ярмо рабства. Отработать. Отработать. Я же добровольно пошел. Меня заманили каким-то образом. Понимаете? Вот и все. Вот. И еще один вопрос, и мы начнем. Ну, что делать? Не то, что Бог ушел. Я в рабство, Бог ушел, потому что он рабам не нужен, а у него есть какой-то конкретный человек, господин. Нет. Есть еще совесть. Есть еще совесть. Господь, как совесть, говорит, ты это делай, но тоже не приступай. Злоупотреблять можно везде, даже в рабстве. Вот. Мы, наверное, начнем, а то время это... Тема такая простая и старая, к сожалению. Я думаю, может быть, мы опять все-таки закончим. Называется «Власть лжи», но она будет называться такая, более оптимистично, может быть. Это не название. Я хотел, а где же вообще правда? И есть ли в этом мире правда? Правда — это норма или ложь — это норма в этом мире? Вот. И будет лекция, называется «Природа не лжет». Природа не лжет. Что это обозначает? Если мы откроем Шриша Панишат, такая книжечка есть, считается это самое-самое. Здесь написано: существо, живущее в материальном мире, не написано, что человек, написано, что существо, имеет четыре недостатка. А в других источниках называется слабость сердца. Четыре недостатка. Недостатка. Ей что-то не достает. В материальном мире что-то не достает. Сразу скажу, хочу сказать, что не достает. Не достает свободы. Любые рамки, которые стоят передо мной, и говорят, вот это твой достаток, а все, что там, ты туда не ходок. Итак, существо, живущее в материальном мире, имеет четыре недостатка. Оно склонно совершать ошибки, заблуждаться, обманывать других. Понимаете? Вот я попал в материальный мир, и обманывать, мы говорим, а где же ложь? А, это ж князь лжи, это дьявол, он такой сякой. Нет, склонность заложена сама в тебе. Совершать ошибки. Так, и что еще?
Обманывать других.
Обманывать других и наделено несовершенными чувствами. Вот четыре вещи, да? Несовершенные чувства. Что значит несовершенные чувства? Несовершенные чувства — это значит не абсолютные. Это значит, есть абсолютность и есть относительность. Когда мне Господь говорит что-то делать, это, а Господь — это абсолют. Это я делаю, и хорошо всем. Даже некоторым, если больно в этот момент, потом он поймет, что это было хорошо, это была какая-то операция. Но если это делать для себя, я ориентируюсь на свою природу, свабхава называется, свабхава, или прарабдха карма. Это вот мое тело, мой инструмент, который дан мне от Бога, дан мне от Бога. И вот люди очень часто считают, что вот если вот у меня будет, как у всех, полный комплект, там муж, там жена, дети, там дача, квартира, уважение в обществе, и я умру без долгов, значит, я Божий человек. Ничего подобного. Если он сохранит, у него до комплекта что-то не хватает, это подарки от Бога, и как бы, ну, вот я кому-то что-то подарил. Мне этот человек дорог не теми подарками, которые подарил. Он мне дорог сам по себе. Господь разве ждет от нас, что мы сохраним его подарки, и все? Это просто экипировка для того, чтобы что-то сделать. Что-то сделать. И я ему дорог, потому чтобы что-то сделать, что я сделаю или не сделаю, или я буду... И фокус в том, что если я просто начну что-то делать, то мне выдадут вот эту форму, форму, как полицейскому дают форму, там пистолет, что там еще, рацию, да, автомобиль. А если я не согласен ничего делать... То есть просто живу сам для себя, кто мне это даст. Я могу, конечно, это купить, но это чревато. Это чревато. Все равно и полицейским не буду. Я буду делать вид, я буду лицемером. И вот. Божьи подарки, которые я насобираю, они все с любовью. Если я пойму, для чего они, то я пойму, и что мне надо делать. Это очень важно, понять, что мне надо делать. Если не пойму, что мне делать, моя жизнь просто бессмысленна. Я хочу прочитать. А как понять, это надо знать правду, понимаете? Потому что существует такая цепочка. Ложь. Сначала идет ложь. Дальше идет ошибка. Ошибка – это результат какой-то лжи, которую я проглотил или обманул сам себя. То есть что-то увидел, понравилось, потому что, ну, похоже на мое предназначение, которое, может, через год не надо, но я как-то его узнал, потому что мы связаны с прошлым и с будущим. Мы связаны. Если нам что-то, это эффект дежавю называется. Да? Вроде когда-то было. Это никогда не было, но я ее узнаю. Я узнаю свое, свое, я узнаю Божие. Но оно как бы равно, ну, похожее. Вот, и сейчас я найду одно изречение, которое сказал Чайтанья Чандрачаран. Так, сейчас, минуточку. Если бы насекомые, это говорит Чайтанья Чандрачаран Прабху, если бы насекомые, деревья и животные поняли, кто они такие, то жизнь потеряла бы для них значение. Если бы люди знали свою судьбу, то большинство из них были бы сбиты с толку бесполезностью своей жизни. Если бы мы поняли, что в конце концов вся Вселенная подвергнется полному разрушению, то в чем бы мы нашли смысл всех прожитых в ней жизней? Мы живем и строим города, которые разрушает война. Мы храним то, что с течением времени обесценится. Мы купим богатство, которое в свой срок придется оставить. Мы строим храмы, которые опустеют. Мы любим тех, кто покинет нас. Если нет смысла во всех внешних действиях человека, тогда смысл должен быть внутри самой личности. Мы строим города, чтобы ощутить величие человека. Мы воюем, чтобы стать героями. Мы храним важные вещи, чтобы помнить. Мы копим богатство, чтобы сделать великий дар. Мы строим храм в собственном сердце, который никогда не опустеет. Мы любим тех, кто уходит, чтобы найти настоящую вечную любовь. Смысл жизни. Некоторые люди не понимают, почему живут, потому что у них нет времени на это, чтобы начать понимать. Они выживают. Выживают. Надо сделать то, то и некогда остановиться даже. И когда они начинают понимать, начинается великая депрессия. Итак, и первое, что мы... И знаете, пока люди не поняли, что они... Что они ничего не понимают, для чего живут, знаете, за счет чего они не понимают? За счет самообмана. Если бы не этот спасительный самообман, они бы давно уже это, сошли с ума бы, повесились и так далее. Самообман. Итак, ложь – это естественное состояние человека или нет? Оно вообще нужно? Вообще все, что в этом мире существует, оно для чего нужно? Для чего-то нужно. Оказывается, это естественное состояние. Тут вот Священное Писание говорит, это естественное состояние в материальном мире. Для чего и почему оно происходит? В чем сюжет? Вот ребенок, маленький ребенок, когда он лжет, он фантазирует, знаете? Одна девочка, вот когда научилась говорить, пришли посторонние тетеньки, она говорит, а моя мама, она стюардесса. Она вот эта, она вот там во Франции была. Ну, я так сочиняю, там был какой-то сюжет, я его не помню. Вот это вот. А я училась в такой-то школе, у меня там по скрипке что-то. Вот плетет, что попало. Вот. И те, да, а потом у мамы спрашивают, она говорит, вообще ничего подобного и близко не было. Почему дети фантазируют? Они что-то хотят для этого? Ну, что это тетя, что она даст там конфетку за это? Или что? Какой смысл в этом? Потому что ребенка не устраивает рамки, в которых он заключен. Не устраивает. Материальный мир – это рамки, это ограничения. Моя свобода заканчивается там, то есть это не как духовный мир. Не как духовный мир, чем отличается. И между духовной реальностью или духовным жизнью и материальным существованием, по-другому не назовешь, духовная жизнь, материальное существование – там свобода, здесь иллюзия свободы. Стоит ложь. Ложь – это некий такой, знаете, переходной момент. Человек может не лгать. И смотрите еще. А как определить, а что-то есть в этом мире, что говорит... И знаете, вот я еще раз. Склонны совершать ошибку – раз. И обманывать других – два. А природа, вот пракрити, природа, материя лжет, а материя не лжет. В этом мире есть подвижные и неподвижные существа. Подвижные существа лгут все, если они не святые, если они без Бога. А неподвижные не лгут. И поэтому правда можно определить, то есть как не лгут законы там, гравитации, не лгут закон кармы, не лжет. И поэтому по плодам поймете, кто они такие. Ложь заканчивается тогда, когда начинается мистика. И не раньше, и не иначе. И не раньше, и не иначе. Потому что нам тесны рамки. Нам лгать необходимо. Нам фантазировать. Мы начинаем, знаете, самая безобидная ложь – это мечты. Мечты – это ложь. Я представляю что-то еще нет. Я представляю себя в этом, визуализирую, начинаю там творить изо всех сил. И я могу сотворить даже то, что Бог мне как бы не рекомендовал, но Он позволит мне это сделать. И поэтому куча всех этих вот надо визуализировать, тогда будет, да, будет. А потом что ты с этим будешь делать? А вот когда... А Господь, Он лгать не может. Я имею в виду настоящий Господь, не воплощение Господа. Воплощение Господа может лгать. Может лгать, потому что ложь это не только сказал факт на выверт, наоборот, а просто не договорил, это уже ложь. Потому что ложь это то, что отпечаталось в мозгах того человека. Не договорил чего-то, он понял по-другому, это манипуляция. И вот тут рассказывает, вот Кришна, великий лгун, пришел там обманывать всех подряд. Было такое. Вот там Рама не обманывал, а Кришна обманывал, а другой тоже хитрил чего-то, понимаете? Не лжет один, который в сердце. Итак, мы обречены на ложь. Мы обречены на ложь. Она исходит из нас. А дьявол, который отец лжи, он просто откликается на нашу ложь, как и Господь откликается на нашу правду. Это тот же самый Господь. И реализует нашу ложь или нашу правду. Итого, мы живем либо в мире лжи, либо в мире истины. Вот. Сила лжи и сила правды непреодолима. Потому что и то это сила Божья. Если я изолгался, если я зависим, если я поставил себя в положение раба, я ничего не могу сделать. Я подергаюсь, умру героем у всех на глазах, ну и что? Но если я все-таки за правду, и за правду, когда меня Господь к этому призвал, потому что я тогда ломаю рамки закона мистические, и тогда мне ложь не нужна. Итак, в этом мире есть движущие существа, есть неподвижные существа. Я состою из совокупности тех и этих. Во мне есть какие-то атомы, ну да, там пишут, они тоже там разумные, все такие, но есть... Ну вот стол, например, неподвижный, он в моей власти. Хотя если больше копнуть, кто изучал магию, с ним тоже можно договориться. В нем есть сознание, но такое слабое, в камне тоже есть сознание, он растет. И колешь его пополам, он тоже так чувствует. Но это очень все слабое и практически на наш взгляд и в масштабах нашего времени, время ощущений, это ну, практически бесчувственное. Вот. Я вам даже могу сказать, что мертвый человек труп тоже чувствует. Не хочу об этом говорить, но я это знаю. Я это знаю не понаслышке. Вот. Если даже вот его ткнуть, не то, что там душа отлетела, а вот он чувствует, разлагается, он чувствует. Так что говорить о камне уже. Хотя жизнь от него так легально уже отошла, все немножко чувствует. Но по сравнению с живым, итак, движущие неподвижные не лгут, и поэтому как определить? Мы можем видеть правду в этом мире. Мы можем видеть правду в этом мире. Как именно? Стихии природы, огонь, вода, четко реагируют на человека, лжет он или нет. Если он делает все правильно, то они ему помогают. Правильно, это значит по закону Божьему. Закон Божий в материальном мире, это не куда-то отлететь, освободиться, а просто, называется одним словом, ахимса. Ты никому не причиняешь вреда и не паразитируешь на этих людях. И тебе они помогают. Ты можешь к Богу не взывать, ты просто честно жуешь свой хлеб и на никого не паразитируешь. Вся Вселенная тебе будет помогать. Только поэтому можешь не молиться. Вот. Есть история такая. Вот недавно в Запорожье была. Это про то, что есть правда. И как ее определить? Ее видно. Понимаете? Ну вот человек приходит ко мне больной. Говорит, я святой, я вот это. Говорю, а почему это у тебя болит? Природа не лжет. Она, и если ее знать, это как приметы. Ласточки летают низко, значит, наверное, к дождю, да? Вот то же самое. И ты мне уже доказываешь, что ты святой, но если у тебя там женщина, у тебя левая грудь болит, значит, с детьми у тебя непорядки. Сразу. Просто как примета, статистика. И ученые, ученые, это брахманическая такая должность или тип занятий, они точно знают природу. И эта природа никогда не лжет. И по ней можно определить. И вот приезжает возвышенная личность. Это, как же это, ее так рекомендовали. Это женщина, у которой два дня семинара стоит 800 гривен. Ну, так скромно, да? Она приезжает, а ее, в общем, человек живет паразитически, можно сказать. Она приезжает, ее тут приютили, тут эти кришнаиды приютили ее. Она там на этом семинаре выступает. И одна женщина, которая ее профессиональный род занятий, она красит волосы, красит ногти, там, да, педикюр, маникюр, там все это, все дела. Она говорит, слушай, приезжает, и она была как-то в храме, засветилась, у нее телефон, ей там звонят, сейчас приезжает очень возвышенный человек, ему надо покрасить волосы. А так говорит, 160 гривен, не вопрос. Как? Возвышенная личность. Это для тебя ж такое... Такое-сякое. Она говорит, ну я не знаю, это не мой кабинет, это офис и все такое. Она говорит, а у нее своя краска, ну да, 100 гривен. Приезжает эта возвышенная личность. Эту сцену наблюдало еще два человека там. Ну какие-то другие люди, которые видели, как себя ведет эта возвышенная личность. Она говорит, ой, вот это ведет. А той как-то неудобно. Она говорит, я слышала, вы возвышенная личность. Она так просияла, эта женщина. Вот, начали ей это, она говорит, сейчас надо краску смешать. Она говорит, я сама, ну сама так сама. Она видит, она там много сыпет, она говорит, это много. Не, я знаю. Ну знаешь, ты думаешь, может у нее так волосы впитывают, я не знаю. В общем, все делает. Ну, в конце концов, когда пришла пора смывать волосы, оказалось, что кончилась горячая вода. Вот много лет не кончалась горячая вода, а вот сейчас вот на ней вот взяла и кончилась, понимаете? Вот. Кое-как стали смывать, а так говорит, что мне вот это, вот так вот, что за мне преследует, потому что я там в доме, где поселилась, там тоже кончилась горячая вода, я не могла помыться. Стихия, понимаете? То есть этот человек, он говорит, я вот даю, я такой великий гуру, а ты задолжал уже всем, природа тебя не спонсирует, ты уже везде должен. И потом она так как-то ушла, просто швырнула 100 гривен на стол, и те люди говорят, а что это, кто это вообще такая? Она говорит, это возвышенная личность, Божья личность. И кто-то сказал, тварь Божья, говорит, Божья тварь. Они там похихикали, посмеялись, понимаете? Но люди вот выдают, они сами не понимают. И вот такие люди приходят и спрашивают, что мне делать, ты весь в долгах, ты вообще не на своей эстезе, ты занят паразитическим, ты ничего не даешь. Вот. И у меня есть еще одна такая история, когда приезжает там, ну, самый главный кришнаид буквально. Буквально самый, я не буду говорить. Кому надо, догадается, кому не надо, много не потерял. Приезжает самый главный, вот, с женой приезжает, его размещают. Я к тому, что элементы природы не лгут. Какие бы у тебя погоны ни были. Вот природа. Если ты святой, на тебя собака не будет гавкать, понимаете? Если святой, тебя милиция не остановит. Если Чедани Чандра приезжал, знаете, милиция, да? Ямадуты такие. Их же состричь надо просто со всех проезжающих машин за что-нибудь. Их остановили, и один наш этот говорит, а у вас там вот святой сидит, он говорит, да, водитель говорит, а вы нам пожертвования не дадите, милиция дала им пожертвования, понимаете? Вот, ну вот это вот чудо, да? А это нормально. Даже милиция как стихия выступает, понимаете? Это ж надо так расширить. Вот это вот святые люди так делают. И вокруг этого читания Чанарчарана мистики полно. Ему лгать не надо. Вот эти неподвижные вещи не лгут. Тебе что осталось, чтобы твоя подвижная часть тоже перестала лгать, и пока ты не мистик, ты лгать будешь обречен. Начинается фантазии, потом преувеличение, потом хвастовство, потом просто ложь, потом злонамеренная ложь. Понимаете? А ложь – это долг. Я состриг со всех купоны, потому что я такой, а я не такой, я взял взаймы. И я почему-то, у меня стесненные условия, почему я в раз и не понимаю. А я думаю, я свободен. Перестань хотя бы лгать, ты уже станешь свободен. Я вам рассказывал историю, не буду повторяться, когда очень давно мне один сказал, не лги, пожалуйста, 2 недели. Вы знаете, с меня какой груз спас. Спал просто, да. У меня здоровье увеличилось, у меня везение появилось. Понимаете, то есть я был в рабстве, я привык к нему, это считалось для меня нормой. Просто перестаешь лгать, перестаешь всего бояться, ты начинаешь ощущать свободу просто на ровном месте. На ровном месте появляется. И вот так приезжает этот человек, и там на бабульке одна там женщина, ну, хорошая квартира, вот вселяется. Они туда и туда, а женщина такая, ну, сами мне рассказывали, там их 2 было. И они там жили, и он с женой, и там какой-то слуга с ним, такой брахмачари весь в оранжевом. Вот. Они смотрят, а этот вот этот брахмачари такой, он очень известное лицо такое, что-то с ногами у него, он такой немножко горбатенький. И эта женщина спрашивает у жены этого святого, а что с ним? А он их постоянно сопровождает. Она говорит, да я не знаю. Ну как? Он все время с вами, вы даже не поинтересовались, что у него за болячка. Ну ладно, это было так, прелюдия. Они поселились туда, это туда, они не мешают, они заперлись в другой комнате. Вот. Началось с того, что они сходили в туалет, и вода сразу кончилась. А оказалось, что их испражнения святых пахнут так же, понимаете, и не смывается. И пошел запах по квартире. Вот так вот. Они что-то нашли там, а вонь, вот они в этом долго находились. Открыли, и они им дали такие хорошие апартаменты. Вот. Ну, какой-то был ветер, что-то было холодно, и они там мерзли, эти божьи твари. Вот. Мерзли. А те девочки, которые были на другой стороне, им там было тепло нормально. Потом надо было тхоти погладить. Потом в храм, надо рассказывать, нести благую весть. Электричество выключилось. Выключилось электричество. Не приготовить ничего. Ну, газ был. На газу что-то приготовили, где-то воду там нашли, приготовили. Вот. Потом надо было. И это возвышенная личность. А они ходят, хихикают. А женщины такие интересные, они смотрят прямо. Не вот так сверху вниз, как обычно. Ну, такие вот попались. Потому что, ну, знакомы с проповедями читания Чанарчарана, за сердце, за все такие простые. Знаете, простые. Простой человек, если он не вор, он не боится. Если он уважает, он все равно он не лебезит, а хвостом не машет там. И человек, который вот... И они так хихи. И он вот так вот ходит, этот человек ходит, и они смотрят, а у него глаза вот на них. Он думает, что они там за него говорят. И они опять хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Вот так вот. Понимаете? И там дальше я все не могу даже рассказать. На финише они вызвали машину. Почему я это знаю? Водитель говорит на меня, я вызвал машину. То есть это человек, который там сильно помог с этим, с Солковским, вот с храмом, кто знает. То есть он очень богатый человек, и у него машина богатая, такой джип серьезный. Я говорю: Сереж, надо отвезти уважаемую личность к храму. И машина приехала вся в грязи, вот вся в грязи. Он говорит: я так хоть, вот вся, вот это специально так не заляпаешь. И он к храму подъезжает, немножко в мятеньком тхоте, со всеми вот этими, это и машина грязная. И потом мы ему рассказали, я Сереге говорю: понимаешь, там так, он говорит: теперь я понимаю. Я был на двух автомойках, меня не могли помыть. Там просто кончалась вода, и я вынужден был, потому что по времени уже вот это вот. Природа не лжет. И мы знаем, что человек без погон, без регалий, понимаете, кто Божий человек? Природа ему помогает. А ты хоть какой, хоть как тебе? Понимаете? И мы боимся. А кто Божий человек? А Божий человек, кто слушает свое сердце. Погоны у тебя не погоны, кто слушает свое сердце. Потому что он никогда не вляпается в долг и в рабство. Потому что рабство, ты уже в рабстве ты не заработаешь. Ты можешь отработать и только выйти оттуда. Но твоя жизнь там не продвигается никак. И твоя эта задача просто не озвереть в этом рабстве. Вот это вся задача. Жить в рабстве невозможно. Люди меня спрашивают, как жить в рабстве. Не, невозможно. Они долгов нахватались, я говорю: все, приговор. Выходи из долгов, тогда начнем жить. А тогда тебе будет уже понятно. Тогда на что тебе хватает здоровья, интеллекта, всего такого, на то и раскручивай, не больше. И тогда будешь расти. Итак, ошибка. Право на ошибку – это привилегия. Привилегия рисковых людей. Те, которые следуют правилам, так сказать, брахманическое мышление, вот они все это, все вот так вот, все перепроверили, следуют закону, они ошибаются? Не, не ошибаются. И если они ошибаются, то виноват не я, а вот или этот трактат что-то не так написали, или вот тот, который мне это рассказал. Я-то ни при чем. Право на ошибку имеют только Божьи люди. Божьи люди. Они могут обольщаться, может это, но они выходят из рамок, потому что если я нахожусь в рамках, Господь туда не придет. Я вот сижу, все правильно делаю, жду, когда Господь придет, пройдет на меня милость. Он не полезет в эту клетку. Он тебя зовет, он за этой клеткой. Он говорит: сделай что-то, ну, потому что граница твоей клетки разрушает какое-то чудо в какую-то сторону. Для других оно может быть незаметно. Это шаг за стандарт, но это шаг к Богу, потому что он находится за стороной этой, за изгородью. Он не находится вот в этом вольере и никогда туда не придет. Итак, право на ошибку – это хорошо. Право, склонность к обману, ну, склонность к обману, она криминалом начинает быть тогда, когда ты начинаешь напрягать своим обманом других. Вот детские фантазии, мечты, ну, не трогают. Но если ты затягиваешь на орбиту остальных, и какая-то корость начинает присутствовать, вот там начинаются штрафные санкции. То есть это нормально. Почему нормально? Потому что иначе ты, если у тебя не будет мечты, ты никогда не выйдешь из этой материальной клетки, из этого рабства. Никогда не выйдешь. Потому что... Ну, жить как все, жить правильно, преступление перед Богом, потому что Бог неправильный. Он говорит: ты ко мне не имеешь отношения. Жить как все – это жить без Бога, значит. Он говорит: ну, я согласен, живи, но хотелось бы как-то с тобой быть. Ну, и счастья там нет. Итак, еще раз. Существа, живущие в материальном мире, имеют четыре недостатка. Склонны совершать ошибки. Это нормально. Склонность совершать ошибки. Это нормально. В конце концов, ошибка вылезет тебе каким-то бонусом. А не ошибается тот, кто ничего не делает. Так, да? Заблуждаться. Заблуждаться. Знаете, где заблуждаться? Заблуждаться я пришел, и а где я нахожусь? Не пойму, где я нахожусь. Правильно, ты вышел куда-то дальше, не знаешь. Ну... В рамках своей тюрьмы заблудиться невозможно. Ты заблуждаешься, Молодец, что заблудился, да? Заблуждаться. Обманывать других. И наделено несовершенными чувствами. Вот эти чувства несовершенные по отношению, знаете, что тут надо поставить так на паузу. Посмотрите, ограниченный этими четырьмя несовершенствами, человек не способен дать другим совершенное знание. Несовершенные чувства, они совершенны по отношению к моему телу. Мне чувства говорят, что надо моему телу. Что мне нравится телу астральному, ментальному, физическому. То есть, что моей психике надо, что моим чувствам надо. Я набираю свой комплект, с помощью которого потом с этим комплектом двинуться в жизнь. Но эти чувства несовершенны по отношению, что я, это мне нравится, что и ему это должно нравиться. Как родители хотят навязать детям то, что им когда-то нравилось, а дети что-то брыкаются, понимаете? Ну, редко, когда совпадает. Мы же им добра желаем. Вот в этом смысле чувство несовершенно. Но по отношению к телу, к своей экипировке, это называется неподвижная часть. Это мои, ну, доспехи. Но когда я начну двигаться, вот тогда эти чувства ни к чему. Ни к чему. Тогда мною руководят не чувства, а изнутри. Вот. К этому... Это же я читаю комментарий Прабхупады к мантре первой. Я ее прочитаю, я 1000 раз читал. Каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, и выделено ему как его доля. Как определить? Ну, своими чувствами ты определишь. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. То есть он распределил, и с помощью твоих органов чувств это прислал тебе повестку или список. Вот это твое, а вот это, фу, не так пахнет, не так выглядит, не твое. Но мы же критикуем. Мы хотим сделать все моим. Бери, что тебе нравится, не критикуй, потому что ему другой нравится. И поэтому элементы природы, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и эго – относится к низшей материальной энергии Господа, а пара пракрити. Тогда как живое существо, органическая энергия, относится к пара пракрити, высшей энергии Господа. То есть есть апара и есть пара пракрити. Пракрити – это материя. Пара пракрити – это над материей. Живое существо находится над материей, и оно и не материя вроде бы, но уже и не дух. И поэтому компенсирует вот эту тягу к своей свободе вот этой ложью. И вот эта пара пракрити склонна ко лжи. Живое существо написано склонно ко лжи. А пара пракрити не склонна к лжи. Это природа. Природа не лжет. И можно определить, человек живет по воле Господа или не по воле Господа, по вот этой апара пракрити. Природа помогает ему или нет? Как определить? Ты вообще здоров? Нет, надо выйти, цунами вот меня собьет с ног или нет? Нет, не это. У тебя все нормально здесь работает. Вот тут все нормально. Все. Апара практики с тобой согласна. И это не зависит ни от какой аюрведы. Нет какой там, я не знаю, кулинарии. Ни чем ты там дышишь, газом или нет, в радиации или нет. А пара пракрити не лжет. И она тебя поддерживает, потому что ты не лжешь. Ты не лжешь. Ты правдив. Правдивости в материальном мире достаточно, если ты хотя бы не напрягаешь жизнь. Просто живу, ем на свои, пью на свои. Вот. Что такое Божий человек? Вы не думали, что такое Божий человек? Можно сказать святой, можно сказать мудрец, а что такое Божий человек? Как его определить?
Вы уже ответили, тот, который слушает свое сердце.
А как ты это увидишь?
Не знаю, что только самому человеку. По собственному опыту.
Вот вы подумайте, сколько человек придет на ваши похороны? Сколько штук человек придет на ваши похороны?
А зачем об этом думать? Это что, показатель?
Это показатель.
Может быть, они из каких-то не бескорыстных мотивов
приходят? Да хоть каких. Хоть каких. Я просто видел похороны Владимира Высоцкого. Вы кто-то видели съемку? Никто не видел?
Видели.
Потому что не разрешали снимать. Вы же помните, Владимира Высоцкого, его не пиарили СМИ, его запрещали СМИ. Отец отказался, говорит, я с этим антисоветчиком ничего общего не имею. Но человек говорил правду. Он был наркоманом. У него были незаконные какие-то сексуальные отношения, у него была любовь там с той француженкой. Кому до этого дело? Тысячи людей, как только узнали, что Владимир Высоцкий оставил тело, собрались. Это была Олимпиада, там были выселены, расселены. Это, ну, условия были, ну, неблагоприятные, чтобы так собраться. Все кварталы были забиты вокруг, все проходы, нельзя было подъехать. Потому что он коснулся сердец людей. Понимаете? Ты живешь, ты вообще кого-то касаешься. Кто-то касается, тиранет администрацию, администрация что-то там начинает. А кто-то касается сердец людей. Ну ладно, не придут, но у кого-то дрогнет сердце, когда услышат, что ты вот помер. Что такое Бог в человеке? Или кто такой Бог в человеке? В Бхагавад-гите пишется: в человеке я талант. А в старой Бхагавад-гите написано: в людях я человечность. Бог говорит: если в человеке, в людях нет человечности, Бога в них тоже нету. Если в человеке нет человечности, значит в людях есть, ну, зверство какое-то. Зверство, инстинкты и все такое. И Бога нету там. Понимаете? Не какие-то ситхи, не какие-то чего-то, а человечность есть. И что ты можешь сделать? Вот смотрите, что ты можешь сделать? Что Высоцкий делал? Его пиарили, да его из-под полы там вот такого, да, его запрещали. Его там, это в конце, когда, я помню, мой отец зашел в какое-то там, ну, какое-то кафе, и там музыка, и играет Высоцкий. Он говорит: смотри, Высоцкого разрешили. Раньше, да ты что, хриплый такой голосок под гитару, да что, это вообще, ну, враг народа. А кого еще так провожали в последний путь? Потому что он говорил правду. И остальное, несмотря ни на что. Нет, вот я вот такой стерильный, честный, красивый. Нет, ты просто говори правду. Когда тебя спросят, ты отвечай как надо. Вот и с этого начнется. И тогда природа тебя будет поддерживать. Да, умер, конечно, он не в 120 лет. Да, и болел, и все, но... Вы посмотрите, которые, пускай долгожители, какой они след вообще оставили? Вопрос, а жили ли они? И есть ли смысл в их жизни? Кстати, умирать совершенно не боялся. Он пришел и сказал, на этаж ниже спустился, говорит: дайте выпить, говорит, все равно я завтра там умру. Он знал день своей смерти, час своей смерти, не волновался. Вы думаете, каждый человек знает это? Нет. Итак. Правда и ложь. Кстати, у него песня такая есть. Природа не лжет, но природа, она не совсем живая, она подчиняется нам. Подчиняется нам. Каким образом она подчиняется нам? Она реагирует на вот этих, на подвижных живых существ, на биологических. Вот. Где-то там поскандалили, бах, землетрясение. Вот там сейчас еще один. Я сейчас прочитаю. Свидетельство, как реагирует природа. О, все слышали, что было землетрясение в Непале? Слышали, да? А вы знаете почему? А? Лев Толстой. Ложь не перестает быть ложью от того, что ею руководствуются миллионы людей. А мы, ну все же говорят. Ну что ж все говорят? Ну это так, как бы в тему. Несколько слов о Непале. Произошло землетрясение, несколько тысяч погибших. Это действительно трагедия. Интернет наполнен фото разрушений. Но кто-нибудь пытался понять причину? А ведь она лежит на поверхности. 28 ноября был дан старт традиционному для Непала религиозному фестивалю в честь богини Гатхамайи. Фестиваль, посвященный богине власти, успеха и удачи. Подобные фестивали проводятся раз в 5 лет. Этот фестиваль является апофеозом невежества и дремучести, потому что сопровождается жертвоприношениями и считается, что чем больше животных будет принесено в жертву, тем счастливее будет, станет богиня. Я видел снимок. Коровы лежат. Такой человек с таким мачете, такой кривой нож огромный. И просто режет глотки животным, они падают. Один к одному, до горизонта трупы. Их съесть нельзя, их засолить никуда нельзя. Это у них праздник. Ну это сатанизм вообще-то. Сатанизм, потому что сатанизм этим живет. Но они тут переборщили. Это был крупнейший фестиваль за всю историю Непала. Было принесено в жертву 15 тысяч быков, 300 тысяч кур, овец и козлов. Полюбоваться на зрелище съехалось 2 миллиона человек. Как вы думаете, сколько боли и негатива было выброшено в атмосферу в одном месте за несколько дней? Какая реакция от природы следовало ожидать? События, произошедшие в Непале, наглядный пример закона кармы. Что посеешь, то пожнешь. Последний фестиваль в честь богини Гандхимайи стал крупнейшим за всю историю Непала. Было принесено в жертву несколько сотен тысяч животных полюбоваться. В Индии, вы помните, цунами было в Индии, да? Не помните? Ну, цунами накрыло, это уже, ну, сейчас столько событий, что каждое новое событие стирает из памяти. Ну, помните, да? В общем, там пострадал больше всего штат, где, ну, коров сгоняли и убивали. В одном штате, там много штатов. И вот этот штат именно и пострадал. Вот. Я с города Бузулука, второй по бандитизму город. Там крупнейший мясокомбинат. Вот, пожалуйста. Откуда? Все сходится. Почему? Природа не лжет. Я сейчас еще дочитаю Ишопанишад. Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, как кошки и собаки. Это тот же комментарий мантры первой Шрилы Прабхупады. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература предназначена для людей, а не для кошек и собак. Когда кошки и собаки убивают друг друга и питаются ими, они не совершают греха. Но если человек убивает животное ради удовлетворения своих вкусовых бугорков, то на него ложится ответственность за нарушение законов природы, и он неминуемо должен понести наказание. Животные, птицы, пресмыкающие, представители других низших форм жизни строго придерживаются законов природы, поэтому они не могут совершить грех. На самом деле они совершают грех, они совершают отклонение, они тоже склонны к обману, да? Лиса там хвостом там заметает, в сказках написано, животные хитрят. Хитрят же, знаете, да? Подкрадывается. Или там какой-то там волк пришел к стаду, так, а ну-ка выделите, не он обманом, чтобы его не видели, это есть такое, да? Но это не в такой степени развито, как... Но это им, это их карма, это нормально, выживание. Для человека это не годится. Поэтому они не могут совершить грех, и ведические предписания существуют не для них. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное. Животному достаточно выжить. И молодец. Человеку достаточно... недостаточно выжить. И недостаточно даже всем хорошо. И я вам сейчас еще скажу самое главное. Ему даже недостаточно говорить правду. Если человек будет все говорить хорошо, правду, будет вегетарианство, платить и все такое, жить на свои... Это недостаточно. Он не будет счастлив, и он будет Господом обвинен. Будет какие-то, потому что он ничего не сделал. Потому что сделать можно что-то для Господа, когда он тебе говорит. Не заниматься своей экипировкой. Есть такая история, которая очень похожа на историю Иова, этого библейского. Знаете, да? Там поспорили, поспорил сатана и Господь, что вот этот Иов, он говорит, смотри, какой у меня классный товарищ. Вот и там и жертвует, и все такое, и все у него хорошо. А тот говорит, да это все хорошо, потому что у него все хорошо. Вы знаете, что нормальная жизнь – это следствие предыдущей нормальной жизни. Вот это закон кармы. Ну, мы же не в карму играемся. Вот. И у этого Иова там было, знаете, по Библии, у него все поднимали, поднимали, он все равно славится, славит Господа. Правда, в один момент он немножко там, немножко заскулил. Вот. Ну, ничего страшного. Ой, извините, пить хочу с работы. Вот. Есть такая история Харисчандры. Харисчандра – интересный персонаж. Это исторический персонаж. Вот ту историю, которую я буду рассказывать, она фантастическая, но Бхактивинода Такур говорит, что это исторический персонаж. Более того, что интересно, он говорит об этом персонаже, в двух местах про него говорят. Поразительно похожая биография, поразительно похожее имя, и по одним данным он жил в Египте, а по другим где-то в Индии. Ну, это очень похоже на то, что с историей сейчас делают. То есть Бхактивинода Такур тоже столкнулся с этим феноменом, что одни и те же биографии, то там историю пишут, как хотят. Ну, он говорит, ну ладно, потомки разберутся, ученые разберутся, он говорит, ученые. Потому что ученые опираются на что? Они опираются на природу, а природа не лжет. Природа не лжет. Какая природа? Не лжет, например, время полураспада, например, урана, там, да, раз, о, можно определить какой-то срок. Потому что, ну, он не лжет. Это естественный процесс. Болезни не лгут. И поэтому, что ты не говори, но если ты немощный человек, ты лжец. И вот, итак, Харисчандра. Я слышал эту историю в двух вариантах. Один вариант Чайтанья вчера рассказывал. Один вариант рассказывал Вишвадакшина. Совершенно разные истории. По одной истории начну с плохого, с Вишвадакшина. Ну, вернее, с варианта. Вишвадакшина, может, и хороший, но так рассказывает. Он браман и склонен защищать свое положение. Это не вайшнава, не надо путать. Как он рассказывает эту историю? Вот был такой царь, у него была жена, ребенок. Царский бизнес был налажен, ну, был неплохой царь, Харисчандра, все хорошо. Вот. И в то же время жил такой Вишвамитра. Вишвамитра — это такой, знаете, пытливый кшатрий, который кровь кшатрий, кто последнюю лекцию слушал, ему легче будет понять, о чем что я сейчас говорю. Кшатрий — это такой неуспокаивающийся. Кшатрий мы все должны. Если у нас этого нет, ты пропал. Вот. Ты рано или поздно вляпаешься в какое-то болото, только кшатрий может психануть и как-то, потому что без этого никак. И вот кшатрий кшатрием, но он это многого достиг, потом позавидовал там браманам, решил стать браманом, такой, знаете, воинственный браман. Вот, а на него эти полубоги так смотрят. Давай. Он пришел к ним, его там не пускают в это. Царствие Небесное, он говорит, ах так, он взял и свое Царствие Небесное создал, представляете? Вот такое. Взял свои райские личные планеты создал, и говорит, ну вот вам, не буду я от вас никогда не зависеть. Да, он был такой, и вот он описывается, как он такой, знаете, ну, негативная личность такой, знаете, какой-то вот он не уважает никого, не уважает и добивается, что самое главное. И вот эти полубоги прославляют, ах, какой Харисчандра хороший, типа вот этот Иов. А он говорит, да чего ж он хороший? Это он хороший, потому что у него хорошо. А давайте у него все заберем. Посмотрим, какой он будет хороший. И случился такой заговор. Они поспорили, ударили по рукам. Полубоги спустились, они как люди выполняли там разные, ну, по сюжету. Встречались, ну, так, лила называется. Вот. И как там разыграли они эту карту под именем Харисчандра. Пришел, это как первый вариант мне рассказывать, пришел во сне этот, к нему явилась Апсара. Апсара — это небесная красавица. Пришла и там что-то станцевала, он: ай-яй-яй, ай-яй-яй, а не будешь ли ты моя? Тут появляется этот в студии Харисчандра, то есть этот Вишвамитр, говорит: ну, это зависит от нее, от меня, будет она твоя или нет, ты должен мне тогда что-то пообещать, ну, все что угодно. Ну, говорит, ну все, царство тогда, ну, не вопрос, царство так царство. Вот. Ну, во сне люди склонны, это, немножко без тормозов, да? Вот. И поскольку он был прославлен тем, что он ни разу не солгал, когда он проснулся, он сразу понял, что я наделал. И во сне ли я сделал, наяву не важно. И тут ему сообщают, приходит этот Вишвамитр, он говорит: пустите, снимает с себя все, на тебе корону. Вот. А... И этот, а он же Браман, понимаете, Браман — это учитель, он говорит: ну, раз ты со мной вот поговорил, значит, мне надо дакшина. Дакшина — это значит, Браману надо обязательно что-то жертвовать. Вот. Он говорит: да я же тебе и так все отдал. Нет, вот дакшина, которая будет стоить вот такая сумма кругленькая. И он тогда говорит: эй, казначей, выдать ему. Он говорит: какой казначей? Печать у меня, все, у тебя ничего нету. Ты мне должен. И когда его жена, и они вышли там в одном каком-то балахоне, он говорит: так, а сережки, пожалуйста, снимите, положите. И они вышли. Он говорит: да ты смотри мне, ты еще должен. И вот они стали скитаться, скитаться, эти долги. Они как-то заработали изо всех сил. Это же Харисчандра у них забрал, украл. Украл они, оп, опять в рабстве. А? Да, опять и вот такого. Тогда он продал свою жену, своего сына, себя продал. Себя продал, чтобы оплатить долги. Вот он в таком положении находится. Там очень длинная история, я не буду рассказывать. Он находится, ну, самый последний считается неприкасаемый. Но у них есть, у неприкасаемых в Индии есть такой бонус. Именно они могут кремировать людей, кремировать, потому что Ямарадж иначе не примет. Я должен неприкасаемый. Если ты с другой их сказки, ты не имеешь права приближаться к этому ремеслу. Это ремесло неприкасаемых. И у них есть в Индии, я смотрел передачу, кстати, по Непалу, бизнес, очень богатый бизнес. Люди ходят там, кремируют. И они неприкасаемые такие ходят, тут браман позавидует, какой он. И они считают себя там чисто преданными и все такое. Но преданность не зависит от этих дел. Вот. И он попадает тому, жена неприкасаемая, такие веселые, постоянно выпивают. И они его нанимают в работники. То есть он царь, великий царь, правдивый изо всех сил царь, ну, раб. Рабочий, в общем, он кремирует, ночью охраняет, чтобы что там охранять на кладбище, на этом непонятно, но охраняет, тем не менее. И вот к нему ночью приходит какая-то женщина с ребенком и говорит: я сама в рабстве, у меня умер ребенок, и рабыне не положено денег, и поэтому вот надо кремировать мальчика, мальчика несет, мертвого. Он говорит: нету денег, нет кремации, извиняюсь. Я же честный. Вот. И потом он видит, это его жена, это его сын. Это его же сын. И она говорит: ты что, не узнаешь? Она тоже смотрит, говорит: это ты? Он говорит: да. Ну ты что? Ну, это ж ты, это ж все у тебя в руках. Кто увидит? Он говорит: нет, я не могу. Не могу. Идут аплодисменты. Эти хорошие... Это вот Парвати и Господь Шива, которые были как бы держателями этого крематория, как это кладбище называется, не знаю, там, они говорят, они свой вид, и в общем, ему возвращают новенькое тело, жене новенькое тело, этого оживляют, того Вишвамитра проспорил, Вишвамитра негодяй, и там и фильм даже такой есть, вот он стоит, Харисчандра. Вот он стоит, Вишвамитра, и у него из головы какие-то там шастры в нем в голову. И все благочестие Харисчандра себе забрал. Молодец. Вот такой я интерпретации слушал. И слушаешь, думаешь: ну да, круто, конечно. Но это значит, ну кому это надо? Чтобы мне сказали, а я честный, это я такая конфетка, а сейчас, если я буду честный, я останусь голым, каждый из нас останется голым, но за 24 часа. Вот так вот. Если будет говорить, что тебе с работы уволят и так далее, что не нравится, да? Вот. Он пойдет и скажет правительству, да вы такие-то всякие, раз забрали, да? Ну, скажет правду, что хочет, да? Ты сразу закончишь свое существование. Ну, это же Харисчандра. Вот. И нам поэтому надо вот, не сетовать на свою судьбу. И как там это говорят, вот надо палку посадить сухую и поливать ее 20 лет, и там листочки зазеленеют. А чтобы жизнь твоя улучшилась, надо 20 лет повторять Хари Кришна. Да? Вот. И при этом что-то забывается, что Бог находится только в настоящем, и прямо счастье даст, а через 20 лет Он тебе никогда не даст счастья и исправления своей судьбы. Никогда. То есть это просто религиозный... А теперь послушайте, как Чайтанья Чандрачаранта рассказывает эту же историю. Вы мне рассказали, я был несколько в шоке. Совсем по-другому. Канва та же самая, но детали. Во-первых, это было все не во сне. Настоящие веды, настоящие лилы, настоящие шастры, наяву там все конкретно. Пришла эта танцовщица, да, он там поспорил с полубогами, чтобы там сбить с толку, не сбить с толку, да, сбил с толку. А ничего он там, этот Харисчандра, не хотел с нее. Она говорит, я вот сейчас, он был поражен ее красотой, а царь это кшатри. Я вот сейчас танцую, а ты меня награди по-царски. Не пожертвование там, она не пришла, вот я станцую, вот в шапку накидайте мне, нет. Она пришла как этот, а кшатри, он же весь такой, знаете, по-царски. Потому что одарить и наградить, награда, это даже больше, чем ты заслуживаешь, если по-царски. Он говорит, да, она станцевала, он говорит, да, ну давай, что хочешь, проси. И она говорит, царство. Он говорит, ну я бы тебе дал царство, но ты же это, ну раз слово дал, я бы тебе дал. Во-первых, сразу непонятный вопрос, как это, что это за царь, потому что там же живые люди, и ты сдаешь какой-то танцовщице, да, потому что, ну это что, твоя собственность? Кшатрий должен как лев защищать их, и как герой упасть, но это не просто из кармана вынул, на туда, на там это, Крымская волость тебе, как это в фильме, помнишь, да? Крымская волость, и там, помните, да? Помните? Это, да, Крымская волость, да, забирайте Крымскую волость. А этот жулик сказал, ты что? Так никаких волостей не напасешься, говорит, ну-ка, давай до завтра, да, до свидания, зайдите на недельки. Вот. Вот. Так этот... Он говорит, ну, я бы отдал, но у тебя нет качеств, чтобы управлять государством. И за дверей выходит этот самый Вишваметр и говорит, а я могу. Слово дал, дал, царское, давай. Я же как-нибудь поуправляю за нее. Ну, что делать? Он это все снимает. Он говорит, а ты ей обещал еще там сколько-то там кругленькую сумму, ей, не ему. Понимаете? Совершенно другая. Не дакшина, которую наполегают наши вот браманы. Как только браман сразу дакшину. Нет, там вообще другая история. Совсем другая история. Ты вот танцовщица, а ты вот проспорил, как кшатрия, честь. Все. Вот отдал. Да, там все было. Там дальше все, серийная вся была та же самая. И то же самое. Пришли, он сказал, нет кремации. Раз нет этого денег. Но дальше Чайтанья Чандра рассказывает. Ему все вернули, аплодисменты, все хорошо. И Чайтанья Чандра говорит, а дальше индусы продолжение этой истории не знают. Нет, дальше было не так. А дальше было собрание, полубоги, они типа выстворили у этого Вишваметра, что они же выиграли спор. То не мог он его совратить. Вишваметр пришел в гневе и сказал, Харисчандра лжец и не был никогда правдив, потому что все, что он делал не от сердца, он делал по правилам. Все, что человек делает, думает, его поступки, мотивы, не от сердца, все является ложью. И полубоги были в шоке. Понимаете? Его был прав. Все, что ты делаешь не от сердца, это является ложью.
Вот. А у нас перерыв.